8.
«Этого не случится», — сказала себе Джесси. «Ни за что не случится, так что расслабься».
Она продолжала себя успокаивать до тех пор, пока верхняя часть туловища собаки не скрылась из виду за левым боком кровати. Пес молотил хвостом, как сумасшедший, а потом раздался звук, который Джесси мгновенно узнала. Именно с таким звуком собаки пьют воду из лужи в жаркий летний день. Хотя нет, этот звук был чуть-чуть не таким. Попротивнее, что ли. Как будто пес не лакает, а лижет. Джесси уставилась на машущий хвост, и внезапно ее фантазия дорисовала то, что было скрыто от глаз краем кровати. Это бездомная дворняга, вся ободранная, в репьях, с усталым подозрительным взглядом, жадно слизывала кровь с редеющих волос мужа.
«Нет!»
Джесси приподняла ягодицы от кровати и перебросила ноги на левую сторону.
«Отойди от него! Убирайся!»
Она с силой дернула ногами и одной пяткой задела собаку по хребту. Пес мгновенно отскочил назад, поднял морду и уставился на Джесси широко распахнутыми глазами, так широко, что были видны белки. Его пасть приоткрылась, и паутинки слюны, протянувшиеся между нижними и верхними резцами, блеснули, как золотые нити, в свете угасающего дня. Пес рванулся к ступне Джесси, и та с визгом отдернула ногу, успев почувствовать кожей тепло собачьего дыхания. Она инстинктивно подобрала под себя ноги, не обращая внимания на боль в затекших плечах, на хруст суставов, которые с трудом провернулись в своих костяных люльках. Пес смотрел на нее угрожающе рыча. «Давайте разберемся, дамочка», — говорили его глаза. «Вы занимаетесь своим делом, а я своим. На этом мы остановимся. Договорились? И лучше бы вам сказать «да», потому что в противном случае я и до вас доберусь и наваляю люлей, что мало не покажется. К тому же он все равно уже мертвый, и вам это известно не хуже моего». «Так чего ему пропадать зазря, когда я умираю от голода? Вы поступили бы так же. Я сомневаюсь, что вы меня понимаете, но если вы взглянете на все это с моей точки зрения, то вы со мной согласитесь. Вы все поймете, и даже раньше, чем вам сейчас кажется».
«Убирайся!» —
крикнула Джесси. Она сидела на пятках, руки были разведены в стороны, и теперь она как никогда напоминала Фэй Рэй на жертвенном алтаре в джунглях. Она словно позировала для пикантного эротического журнала. Голова запрокинута, груди выпечены вперед, плечи отведены назад, так что суставы даже побелели, глубокие тени лежат в треугольных ложбинках у основания шеи. «Такая зазывная девочка!» Для полного сходства не хватало лишь страстного взгляда и манящей улыбки. Сейчас лицо Джесси напоминало лицо человека на грани безумия.
«Убирайся!»
Собака по-прежнему смотрела на Джесси и угрожающе рычала. Потом пес, видимо, убедился, что пинать его больше не будут, и опустил голову. В этот раз он уже не лакал и не лизал. Джесси услышала громкое смачное чмоканье. Что-то оно ей напоминало. Ну да, именно так ее брат Уилл целовал бабушку Джоан в щеку, когда они приезжали к ней в гости. Собака все еще рычала, но теперь звук был как-то странно приглушен, как будто кто-то надел ей на морду наволочку. Сидя вот так, Джесси почти доставала головой до полочки над кроватью. Отсюда ей были видны пухлая стопа и правая рука Джералда. Нога дергалась туда-сюда, словно он подтанцовывал под какую-то музыку. Еще одно лето группы Rainmakers, например. Теперь собака была видна лучше, все туловище до начала шеи. Если бы пес поднял голову, то Джесси увидела бы и ее тоже. Но пес вовсе не собирался отрываться от своего занятия. Его задние лапы были широко расставлены и подрагивали от напряжения. Внезапно раздался противный хлюпающий звук, звук рвущейся плоти, словно кто-то с кошмарной простудой пытался прочистить горло. Джесси застонала.
«Перестань! Пожалуйста, прекрати!»
Пес даже ухом не повел. Когда-то он терпеливо сидел и ждал, не перепадет ли ему чего-нибудь вкусненького с хозяйского стола. Тогда его глаза как будто смеялись, а сам он как будто улыбался. Но эти дни, как и его бывшая кличка, остались в далеком прошлом, которого уже не вернешь. Теперь было лишь здесь и сейчас. Все как есть, без прикрас. Умение выжить не предполагает вежливых извинений. Собака не ела уже 2 дня, а здесь есть еда. Много еды. И хотя есть и хозяйка, которая не разрешает брать эту еду, давно прошли те времена, когда у него были хозяева, которые смеялись, гладили по голове, называли его «хорошая собака» и угощали вкусностями, когда он исполнял какой-нибудь нехитрый трюк из своего небольшого репертуара. Ноги у этой хозяйки маленькие и мягкие, а не большие и твердые, которые так больно бьют. И, судя по голосу, она была бессильна как-то ему помешать. Рычание бывшего принца сменилось приглушенным пыхтением, и Джесси увидела, что и все тело Джералда стало подрагивать вслед за ногой. Сначала он просто дергался взад-вперед, а потом весь затрясся и начал скользить, как будто даже мертвый не мог устоять перед зажигательным ритмом какой-то веселой музыки.
«Давай-давай, диско, Джералд!» — мелькнула у Джесси безумная мысль. «Давай, забацай собачий вальс!»
Если бы на полу был ковер, то пес просто не смог бы сдвинуть Джералда с места. Но Джесси договорилась, чтобы после дня труда пол натерли воском. Билл Данн, смотритель, нанял рабочих, которые выполнили заказ на совесть. Естественно, им хотелось, чтобы хозяйка дома оценила их труд по достоинству, и не положили ковер на место. Он так и стоял, скатанным в трубку в стенном шкафу у двери. И когда пес волочил Джералда по глянцевому полу, ее мертвый муж двигался так же легко, как Джон Траволта в лихорадке субботней ночи. Псу надо было лишь удерживать равновесие и не скользить самому. И принц прекрасно с этим справлялся. Его длинные грязные когти оставляли глубокие царапины на натертом полу. Вцепившись зубами в толстое плечо Джералда, пес волок тело к двери.
«Ничего этого нет. Я ничего не вижу. Это все не на самом деле. Не так давно мы слушали «Рейнмейкерс», и Джералд убавил громкость, чтобы сказать, что в эту субботу он хочет поехать на футбол Ворона. Я помню, как Джералд почесывал мочку правого уха, когда мне это рассказывал. Поэтому он не может быть мертвым, и пес не может тащить его тело по полу».
Волосы у Джералда растрепались, наверное, потому что собака слизывала с них кровь, но очки плотно сидели на месте. Джесси видела его полуприкрытые остекленевшие глаза, которые злобно глядели из-под припухших век на меркнущие блики света на потолке. Его лицо напоминало застывшую маску из уродливых красных и фиолетовых пятен. Казалось, даже смерть не сумела смягчить его раздражение по поводу внезапного каприза Джесси, когда она передумала с ним играть. «Неужели он думал, что это каприз?» Да, именно так он и думал.
«Пусти его», — сказала она собаке, но теперь ее голос звучал слабо, сдавленно и бессильно.
Пес лишь слегка шевельнул ушами и продолжал тащить Джералда к двери. Непонятное нечто с растрепавшимися волосами и пятнистым лицом. Это нечто нисколько не напоминало диско Джералда. Теперь это был просто мертвый Джералд. Из пасти пса свисал разлохмаченный лоскут кожи. Джесси пыталась убедить себя, что это похоже на кусок обоев, но на обоях не бывает родинок и шрамов от прививки. Теперь ей уже стал виден розовый толстый живот Джералда с пупком, больше похожим на след от ранения мелкокалиберной пулей. Его член болтался из стороны в сторону в гнездышке из черных лобковых волос. Жирные ягодицы с отвратительной легкостью шелестели по полу. А потом удушающую атмосферу ее страха пронизала вспышка гнева, как первая молния пропарывает насупленное небо в самом начале грозы. Джесси не стала подавлять это новое настроение. Наоборот, она всецело ему отдалась. Конечно, ярость вряд ли поможет ей выпутаться из этой кошмарной ситуации, но зато послужит хорошим противоядием от растущего ощущения нереальности происходящего.
«Ты ублюдок», — сказала Джесси низким дрожащим голосом. «Трусливый, вонючий ублюдок».
Хотя Джесси и не могла дотянуться до мужниной половины полки, но все-таки выяснила, повернув запястье в браслете наручников так, чтобы пальцы легли на полку, что может ощупать небольшую часть полочки со своей стороны кровати. Она не могла повернуть голову и посмотреть. Полка находилась уже за пределами той области поля зрения, которую называют краем глаза. Но это было не так уж и важно. Джесси прекрасно знала, что там стоит. Она водила рукой взад-вперед, сшибая тюбики с косметикой. Одни оставались на полке, другие падали на покрывало, третьи летели на пол, подпрыгнув на простыне или стукнувшись о Джесси на левое бедро. Ну и черт с ними, все равно от них толку мало. Потом Джесси нащупала баночку с кремом Нивея и на мгновение обрадовалась. Ей показалось, что это как раз то, что нужно. Но это был всего лишь пробник, слишком маленький и легкий, чтобы причинить собаке сколько-нибудь ощутимый вред, даже если бы баночка была сделана из стекла, а не из пластика. Джесси забросила ее обратно на полку и продолжила поиски. В самом дальнем углу она нащупала закругленный край какого-то стеклянного предмета, вероятно, самого большого из того, что ей попадалось на полке. Поначалу она никак не могла его подцепить, но потом ей это удалось. На память о веселых деньках в братстве Альфа-Геморрой у Джералда осталась не только пивная кружка, но и эта стеклянная пепельница. Джесси не вспомнила о ней сразу, потому что обычно она стояла на мужниной стороне полки, рядом со стаканом воды. Кто-то, может быть, миссис Дал, уборщица, а может и сам Джералд, передвинул пепельницу, чтобы стереть пыль или освободить место для чего-то другого. Но это уже не имело значения. Главное, пепельница была здесь, в пределах досягаемости. Джесси схватилась за округленный бортик, пальцы удобно легли в выемки для сигарет. Зажав пепельницу покрепче, она замахнулась, насколько ей позволяли наручники, и швырнула ее в собаку. Ей повезло. В последний момент замаха браслет наручников резко затормозил руку, и бросок получился в лучших традициях питчера высшей лиги. Все произошло мгновенно и очень точно, словно в системе наведения ракет. Поиск цели, цель найдена, запуск. У Джесси не было времени, чтобы задуматься, как прикованная к кровати женщина, у которой к тому же по модной тогда в колледже стрельбе из лука на протяжении 2 лет был хронический неуд, может попасть пепельницей в собаку с расстояния в 15 футов. Но, тем не менее, она попала. Пепельница перекувырнулась в полете, на мгновение сверкнув девизом Альфы-Гаммы-Ро. Джесси, конечно же, не смогла бы его прочесть, но она и так знала, что там написано. «Служить, расти и смелым быть» — примерно так переводилась эта надпись на латыни. И прежде чем пепельница успела кувырнуться еще разок, она врезалась в костлявые плечи пса. Собака взвизгнула от боли и неожиданности, и на мгновение Джесси охватило дикое, первобытное ликование. Губы растянулись в довольной ухмылке. Она взвыла, как безумная, прогнула спину и вытянула ноги. Ей уже далеко не 20, и суставы были готовы вывихнуться из хрящей, но Джесси не чувствовала боли. Боль даст знать о себе позже, в каждом движении, рывке или повороте. Но Джесси сейчас пребывала в бешеном восторге от своего удачного броска, и ей надо было хоть как-то выразить этот восторг, иначе она просто взорвется от полноты чувств. Она молотила ногами по покрывалу и раскачивалась из стороны в сторону, потные волосы хлестали по вискам и щекам, сухожилия выступили на шее, как толстые провода.
«Ха!» — кричала она. «Я попала в тебя! Ха-ха!»
Пес отскочил назад, когда его ударила пепельница, и потом еще раз, когда пепельница гремя покатилась по полу. Он уловил перемену в тоне хозяйки. Теперь в ее голосе не было страха, а было лишь дикое торжествующее ликование. Сейчас она встанет с кровати и пойдет раздавать пинки направо и налево своими маленькими ногами, которые в итоге окажутся очень твердыми. Он понял, что если остаться, то будет больно. Надо бежать. Пес повернул голову, чтобы убедиться, что путь к бегству открыт, и тут пленительный запах свежего мяса и крови опять ударил ему в нос. Желудок сжался под властью голода, и пес тревожно завыл. Его раздирали два противоречивых желания, так что он даже описался от волнения. Запах собственной мочи, запах слабости и болезни, а не уверенности и силы. Еще больше расстроил и смутил собаку, и она принялась лаять. Джесси вздрогнула от неприятного режущего уши звука. Она бы закрыла их руками, если бы могла. И пес уловил перемену в ее настроении. Запах хозяйки переменился. Он стал блекнуть, стираться. И до собаки дошло, что один удар по спине вовсе не означает, что за ним последуют другие. И потом, если разобраться, то и первый удар больше напугал, нежели причинил боль. Пес сделал робкий шаг по направлению к руке, которую выпустил из пасти, по направлению к густому пьянящему запаху крови и мяса. Но при этом он продолжал внимательно следить за хозяйкой. Его первое впечатление о ней, как о беспомощной и безвредной, могло оказаться неверным. Надо быть настороже. Джесси уже начала ощущать слабую пульсацию в плечах, горло саднило сильнее, но больше всего ее пугало, что собака так и не ушла. Захваченная восторгом от своего броска, она как-то и не подумала, что пес может и не убежать. Но факт остается фактом. Собака не испугалась. Она все еще здесь. И, что хуже всего, опять приближается. Правда, с опаской и осторожно, но все-таки приближается. Джесси чувствовала себя так, словно проглотила пилюлю с ядом, и теперь он пульсирует где-то внутри, горький и противный, как болиголов. Она испугалась, что если пилюля все-таки растворится и яд прольется, то она задохнется от собственной бессильной ярости.
«Выметайся отсюда, кусок дерьма!» — крикнула Джесси собаке хриплым срывающимся голосом. «Убирайся, иначе я тебя убью! Не знаю как, но богом клянусь, убью!»
Пес остановился и с тревогой взглянул на нее.
«Правильно, абразина, тебе лучше со мной считаться!» — сказала Джесси. «Я с тобой не шучу!»
Она повысила голос, но он постоянно срывался на шепот.
«Я убью тебя! Убью! Богом клянусь! Убью! Так что пошел отсюда!»
Пес, который когда-то был принцем маленькой Кэтрин Сатлин, перевел взгляд с хозяйки на мясо, потом опять на хозяйку и снова на мясо. И принял решение, которое отец Кэтрин назвал бы компромиссом. Собака наклонила голову и, не сводя взгляда с Джесси, схватила зубами кусок сухожилий, жира и хрящей, который когда-то был правым бицепсом Джералда. Помогая себе рычанием, пес резко дернул на себя. Рука Джералда поднялась. Казалось, его мягкие пальцы указывают в восточное окно на Мерседес на подъездной дорожке.
«Прекрати!»
— взвизгнула Джесси. Ее осипший голос все чаще срывался на высокие тона, и визг то и дело переходил в режущий ухо шепот.
«Тебе что, мало? Оставь его в покое!»
Пес не обращал на нее никакого внимания. Он быстро мотал головой из стороны в сторону, в точности как тогда, когда он игрался в «А ну-ка, отбери» с резиновыми игрушками Кэтрин Сатлин. Только теперь это была не игра. Пес силился оторвать мясо с кости. С его морды, словно свернувшееся молоко, стекала обильная пена. Превосходно наманикюренная рука Джералда, как сумасшедшая, болталась в воздухе туда-сюда. Он походил на дирижера, побуждающего музыкантов ускорить темп. Джесси снова услышала низкий звук, как будто кто-то прочищает горло, и поняла, что ее сейчас вырвет.
«Не надо, Джесси!» — раздался встревоженный голос Рут. «Не делай этого! Запах может привлечь пса к тебе! На тебя!»
Джесси изо всех сил пыталась подавить приступ тошноты. Ее лицо исказило гримаса предельного напряжения. Снова раздался звук рвущейся плоти, но Джесси лишь мельком взглянула на пса. Передние лапы напряжены и расставлены в стороны, он словно стоял на краю толстой резиновой ленты цвета водопроводной прокладки. И тут же закрыла глаза. Забыв, что прикована, она попыталась закрыть лицо руками. Звякнули цепи, руки остановились в 2 футах одна от другой. Джесси застонала, безысходность сменилась отчаянием. Похоже, она сдалась. Джесси снова услышала липкий хлюпающий звук рвущейся плоти, за которым последовал чмок большого счастливого поцелуя, но не открыла глаза. Пес начал пятиться к двери в коридор, ни на миг не спуская глаз с хозяйки на кровати. Он держал в пасти большой сочный кусок Джералда Берлингейма. Если хозяйка попытается встать и отнять еду, он знает, что делать. Собака не умела думать, во всяком случае не в том смысле, какой люди вкладывают в это понятие. Но ее развитый инстинкт служил достойной заменой процессу мышления. И пес прекрасно осознавал, что то, что он сделал, и то, что он собирается сделать, ляжет на него вечным проклятием. Но он слишком давно не ел. Человек бросил его в лесу и уехал, насвистывая мотивчик из «Рожденной свободной», и теперь он просто умирал от голода. Если хозяйка попытается отобрать у него еду, он будет драться. Бывший принц в последний раз взглянул на хозяйку, понял, что та вставать не собирается, развернулся и вышел в коридор. Он отнес мясо в прихожую и положил у самой двери, крепко прижав его лапами к полу. Ветер периодически хлопал дверью. Пес бросил на нее короткий взгляд и сообразил на свой собачий, совсем немыслительный манер, что при необходимости сможет открыть дверь мордой и быстренько убежать. Больше он ни о чем не думал. Он приступил к еде.